Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст, вашу замечательную любимую передачу «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы медитативно и внимательно препарируем различные произведения «Гиг» и «Атаку культуры». Меня зовут Олежа Никитин. Остальных моих гостей я сейчас представлю отдельно. Им удостоится гораздо больше, чем просто пару слов представления. Прежде чем мы начнем болтать про сегодняшний саб, я хочу подчеркнуть загадочную особенность российского кинопроката. Как-то так получилось, что наши киношники взялись использовать на полную тактику пилот-полет. То есть, когда сначала снимается что-то пилотное, проверочное, какая-то небольшая работа, этюд киношный, а потом уже снимается, вбухиваются деньги во что-то большое, крупное и серьезное. Так было с вселенной «Майора Грома», так было с полнометражным фильмом «Анна и вино, Ванна и вино». И вот так же поступили авторы сегодняшнего нашего предмета обсуждения. Только вот «Майор Гром» в свое время сделал какую-то работу над ошибками, они прислушались к фидбэку и сделали фильм сильно-сильно лучше, чем пилот. А вот сделали ли также наши сегодняшние люди, которых мы обсуждаем, ну, вот об этом мы тоже сегодня поговорим отдельно. Дорогие зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гиг-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный бородач Олежа Никитин, наша ведущая Оксана Куропаткина и главред передачи. How you doing, Оксана? Кома и Стас, как твои дела? Что у тебя происходит?
Все хорошо, бодра и относительно весела.
Относительно весело?
Ну, относительно, да. Ну, понедельник же. У меня была первая пара. Как бы это сильно понижает градус веселья предполагаемый. Вот.
Мы верим, что однажды гиг-зону перенесут на вечернее время или какое-нибудь там более удобное время, но это все будет отдельным разговором. Там, видимо, мы немножко в рейтинге еще пока что проигрываем всем остальным. В гостях у нас представитель самого важного сословия после сословия авторов и креаторов. Это зрители, не просто зритель, а зритель рефлексирующий, думающий, вникающий в то, что она смотрит. Более того, человек с двумя высшими образованиями, получается. Катя Никитина. По совместительству Катя является моей супругой, так что я точно знаю, что Катя не только смотрела то, что мы сегодня обсуждаем, но еще и читала оригинал, по мотивам которого сделана экранизация. Катя, перед тем, как мы начнем говорить про произведение, о котором мы сегодня говорим, я бы хотел спросить тебя, какие фэнтезийные и фантастические вселенные вообще у тебя лично любимые? То есть к чему нам готовиться, когда мы объявим, собственно говоря, тему сегодняшнего эфира?
Так, здравствуйте, будешь здравствуйте. Очень хороший вопрос такой интересный. Я так даже с лету... «Ведьмак», понятно. Потом есть вселенная по циклу фэнтези-книжек Яна Ирвина. Я ее смутно очень помню, но я отчетливо помню, что она относится к любимым. И если брать так вот... Ну нет, наверное, это не фэнтези, это уже научная фантастика. Я бы еще добавила просто «Светлячка», но это другая какая-то история. Вот из таких вот любимых, пожалуйста, все.
Спасибо. Тогда посмотрим, насколько, если ты сможешь какое-то сравнение постепенно провести с тем, что мы сегодня обсуждаем, то было бы, наверное, тоже дополнительно как-то хорошо. Но и даже если мы просто говорить будем сольно только про произведение, то тоже замечательно. А прежде чем мы тут на всех парах отправимся скакать по этим загадочным демиургам всяким, которые заняли место во времена Людовика практически Солнца, я бы хотел напомнить нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки. И вы можете показать вашу ответную любовь. Достаточно сделать лайк, сделать репост, поучаствовать в обсуждении, в комментариях. Обязательно написать то, что вы думаете по поводу сегодняшней темы. Потому что мы трудимся ради вас и хотели бы дальше заниматься обзорами и обсуждениями гик и атаку культуры, а не менять свою профессию там на каких-нибудь там сомелье или, не знаю, преподавателя по фехтованию. Хотя это тоже звучит, конечно, безумно интересно. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Сегодня мы говорим с вами про сериал «Этерна». Цитируя Википедию, скажу, что сериал «Этерна» воссоздает вселенную из романов Веры Камши «Отблеск Этерны». Сериал создан совместными усилиями России и, как ни странно, неожиданно, точнее, странно вот в этом мало, а вот неожиданно много, России и Узбекистана, двумя компаниями, одной пока что неизвестной фирмой Black Prince Production и маститой компанией Plus Studio, которая создала огромное количество самых разных кинопроизведений. И причем сначала была выпущена пробная версия сериала «Этерна», которая называлась «Этерна. Часть первая», ее выпустили в 2020 втором году, и она провалилась среди целевой аудитории. Ну, по крайней мере, предполагаемой целевой аудитории. В 2025 году сериал раскачали до нереально жирного маркетинга, и получилось, ну, вот то, что получилось, то, что мы видим. А насколько сериал хорошо передал книжный оригинал, насколько вообще мир Этерна интересен, сегодня и поговорим. И я сейчас пока все это говорил, у меня родилось новое предположение по поводу того, как именно придумывали сериал. Но сначала давайте выслушаем Оксану. Оксана, сначала твой какой-то отзыв общий.
Я с книжным оригиналом не знакома, и, наверное, поэтому мне было проще. Но я насмотрена фэнтезийных всяких вселенных, хотя не могу сказать, что я прям особый любитель. Я посмотрела быстро, неожиданно. То есть я думала, что это будет долго, что это будет растянуто, но я как-то неожиданно раз и 5,5 серий посмотрела разом, а оставшуюся половинку потом досматривала. И это тоже произошло довольно быстро. Но я бы сказала, что, конечно, бросается в глаза связь с «Игрой престолов», вообще по всему, по визуалу, там, по замыслу. Единственное, что пока первый сезон не успел раскачаться, и коварство, интриги и прочее все-таки еще оставляют желать лучшее, хотя подставы, конечно, есть, но где их нету? Это первое. Второе. Я с многими актерами, которых там увидела, не знакома, то есть старшее поколение узнаваемо, а вот молодежь нет. И неожиданно кое-кто мне там понравился. Именно в плане того, что за ним интересно наблюдать. И человек, ну, на мой взгляд, во всяком случае, для меня, как для зрителя, хорошо делает свою работу. Мне понравился дуэт главного героя с главным маршалом. Вообще, главный маршал мне понравился там, в принципе, больше всех. Наверное, так и было задумано. Вот. Но для меня это просто очень, он очень харизматичный. Это харизматичный актер, это харизматичный персонаж. За ним хочется наблюдать. Он мне как-то близок и понятен. Ну, то есть, понятно, что им движет. И это вызывает уважение и желание, и я была уверена, вот на что я наивный зритель, мне вот пока не покажут, я и не догоню, что будет так. Но даже я догадалась, что наверняка главный маршал возьмет главного героя к себе в оруженосце. Ну, должно так быть. Вот. И я думаю, что, в общем, главный герой при всем понимании его чувств как-то должен был быть рад. Потому что, мне кажется, это лучший человек, которому можно пойти в оруженосце. Если бы я была оруженосцем, я бы очень хотела пойти именно к нему. Как-то я бы еще сказала, что третье, что зацепило, это какая-то атмосфера. Критики, даже те, кто критикуют Этерну, говорят о том, что не поскупились на создание антуража не только в плане костюмов, но и вообще в плане всего. То есть у меня, но я еще раз подчеркну, что я зритель наивный, но мне было достаточно того, что я чувствую какую-то атмосферу, которую я раньше не видела. То есть я сказала, что «Игру престолов» это напоминает, но больше просто потому, что «Игра престолов» – это такая вещь, с которой не соотнестись, в принципе, было бы странно. Но какая-то необычная атмосфера того, что перед тобой происходит, что есть ощущение, что перед тобой есть мир, который ты раньше не видел. Может быть, по вайбу чем-то «Дюну» напоминает. Тут я еще тоже подумала как-то вот. Есть ощущение какой-то холодноватой отстраненности вот этого вот всего. И атмосферы, и персонажи, и всего. Но это вызывает интерес. Хочется в этом разобраться. Молодцы, что не перегрузили, в принципе, кучей-кучей каких-то непонятных имен, которые непонятны непосвященному зрителю. Хорошо, что в общем и целом бережно погрузили в атмосферу, и хочется смотреть, что будет дальше. Но мне бы хотелось, это уже, видимо, дальше в будущем, обсудить, насколько созданы... Это уже вопрос к тем, кто читал, конечно, насколько созданная атмосфера действительно напоминает атмосферу книжек, вот, и в какую сторону это все будет развиваться. Мне кажется, что они специально стали развивать характеры и взаимоотношения, чтобы был заделан второй сезон. Второй сезон уже подтвержден, он выйдет в 2026 году, если чего-то страшного не произойдет. Мне бы хотелось посмотреть развитие персонажей. Не все они раскрыты, на мой взгляд. Но хорошие зацепки есть. Ну, кроме того, я сказала, что тут молодых актеров многих я не знаю, но кого-то я узнала по одному из своих любимых сериалов про 90-е годы «Мир, дружба, жвачка». И очень любопытно было их видеть, их перенесшихся из 90-х годов в фэнтезийную вселенную. Я жду развития персонажа Мэллет. Просто прямо интересно, что с ней будет дальше, что будет в отношениях ее с королем Альда, с будущим королем или с каким-то провозглашенным королем, не знаю, как правильно сказать. Вот. И мне еще интересна сестра главного героя. Что будет с ней? Интересно, что в «Мире, дружбе, жвачки» она сыграла повернутую толкинистку эльфийского происхождения. Мне кажется, вот прям прикольно, что в «Мире, дружбе, жвачки» она прям реальная эльфийка. Вот прям реальная. Вот. А в «Этерне», где, казалось бы, ну, фэнтезийное произведение, и эльфийскость должна проявиться. В «Этерне» она вполне себе земная девушка, но с характером. Вот интересно, что с ней дальше будет. Пока, наверное, так.
Спасибо, Оксан. Давайте теперь послушаем Катю и ее мнение с точки зрения. Вот у меня как раз, знаешь, у меня тут просто вот прям буквально я зачитывал преамбулу, и я думал по поводу того, что есть определенная специфика, которую, видимо, как раз нащупали авторы «Этерна», и вот сейчас мы ее получше раскачаем. Давайте послушаем Катю, потому что Катя как раз человек, который потреблял и литературный источник, и много крутится рядом с людьми, занимающимися ролевками, и которые как раз увлекаются дико фэнтези, то есть это прям такая плоть и кровь тусовки, поэтому, Катя, твой отзыв по поводу сериала «Этерна».
Ну, первым делом, конечно, важно сказать, что это, ну, чуть ли не первое фэнтези-произведение, экранизированное такое в таком масштабе, с таким размахом, с такими костюмами, с таким всем. Вне зависимости от того, как мы лично относимся к книгам Веры Викторовны, да, мы почти все так или иначе ждали. Да, мы ждали пилот, мы посмотрели пилот, я очень ждала пилот, я его посмотрела, я долго ругалась. Вот. И с этой точки зрения, конечно, круто, что оно есть, что оно появилось, что оно снимается, что оно наращивает и фанатскую, да, базу, оно наращивает вообще... масштабы какие-то информируют о том, что еще была какая-то книга, что книга эта, к слову сказать, как не была дописана 15 лет назад, когда я все это читала, так и сейчас не дописана. Так что у нас у всех есть поле для фантазий. И у Веры Викторовны тоже. И вот с точки зрения ожиданий, очень круто. Можно посмотреть, допустим, интервью актеров, особенно старших. Вот из их уст очень приятно было слышать, с каким кайфом они погружаются вот в эту сказку после всех фильмов про бандитов, в которых они сыграли за свою актерскую карьеру. А здесь что-то совершенно для них другое, что-то совершенно вот потрясающее, необычное, что-то, во что очень хочется поиграться. Когда вышел пилот, ну... Так вот, конечно, видно, что декорации недодуманные, все какое-то чистенькое. С кастингом, кстати, ну, я, пожалуй, что соглашусь в основной своей массе, хотя кое-кого из героев впоследствии заменили, но в целом это выглядит так, как я бы могла это представить, когда я читала эту книжку. Вот, то есть с кастингом хорошо. Костюмы – это просто что-то за гранью, это очень круто. Ну, не Борджа, но очень круто. И я очень надеялась, что за то время, пока идут съемки очень масштабные, с крутым фехтованием, с потрясающими костюмами, прям там видно Тальхофера, эти учебники, как они там... Ну, короче, шпаги, класс, здорово. Я очень надеялась, что они запачкают декорации, что это будет выглядеть антуражнее, натуралистичнее, что будет понятно, что все-таки мы вот как бы... Хотя и Вера Викторовна предупреждала нас, что не стоит это сравнивать с историей, да, нашей вселенной, но она у нас единственная подлинная, с чем нам еще сравнивать. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все это выглядело так, как будто мир выходит только что из Средневековья, потому что он только что выходит из Средневековья. Это 17 век, ну, по большому счету. 17-й вот рубеж, может быть, 18-го. Где-то плюс, где-то минус. Вот, но оно все очень чистенькое, оно все очень фэнтезийное, и в этом смысле в это совершенно не веришь. Визуальная картинка, она такая сказочная. У меня вот к ней очень большие вопросы в этом смысле. Вот. Но интересно, конечно, пронаблюдать за тем, как будут дальше развиваться события, как будут развиваться герои. Сюжет сильно проще, чем сюжет книги. Он сильно упрощен.
Проще, упрощен, да?
Он все-таки упрощен очень сильно. Там очень замудренный, очень объемный лор у этой вселенной. Там очень много такой космогонии какой-то странной. Там очень много, ну, такой пересмотренной, но все-таки религии, по крайней мере, двух крупных вот представителей мы уже видим, и нам не очень понятно, что это такое. Ну, условных каких-то почти католиков мы узнаем. Вот они как-то похожи. А вот этот лысый дядька страшный, чудовищный, это не очень понятно. Без бэкграунда, вот без прочтения книги вообще не ясно. Честно говоря, даже с книгой не очень ясно. Вот. Герои немножко отличаются по своим характерам. И какие-то, допустим, конфликтные ситуации, которые на протяжении... Первая книга – это все, это их кадетское училище, в котором они учатся все бедненькие. Всю первую книгу мы наблюдаем за тем, как Ричарду плохо... как к нему плохо относятся все остальные, да, как он там взрослеет, как он там умнеет, или ему кажется, что он умнеет. Ну, в общем...
Я сейчас помню, что у тебя же любимое произведение «Гардемарина, вперед!» Ну, на самом деле, в принципе, считаю, что и там был Тальхофер, как его?
Тальхофер,
да. И здесь Тальхофер. То есть, на самом деле, это можно посмотреть, как за 35 лет изменился немножко подход к кинематографу. И
но сценическое фехтование не изменилось ни насколько. Я думаю, что баллон, он всем его ставил.
Так, вот. Извини, пожалуйста, да, продолжай. Просто потому, что это прям параллель такая.
Ну, по параллель, очевидно. Да, параллель. Ну, это же фехтование, классно. Вот. Поэтому с точки зрения того, какие герои у Веры Викторовны, да, и какие они получились в результате в сериале, там есть колоссальная разница. Рок Алва пока это единственное 150-процентное попадание в роль. И, на мой взгляд, Юрий Чурсин, хотя я сначала не очень так вот поняла, потом я присмотрелась, думаю, не, это он, нормально. Вот, он единственный, кто на 150% подходит. У них даже Альдо получился недостаточно придурковат, как он должен быть. Он вот в начале истории абсолютный балбес. Он избалованный, он такой капризный, он еще хуже, чем в сериале. Вот. То есть мне, опять же, из-за того, что я книжку читала, мне было трудно. Я смотрела и скрипела зубами. И немножечко ругалась.
Я вот знаешь, что подумал по поводу этого, их, наверное, homework, как говорится, сделали домашнее задание после выхода пилота, и такие посмотрели, типа, как кто будет реагировать. Но, во-первых, не очень понятно, да, я не знаю предысторию, почему именно Камшу выбрали. Я предполагаю, почему ее выбрали, и почему ее стали так сильно активно пиарить и так сильно активно раскачивать, что нашему кинематографу и нашему кинофонду, в первую очередь, Кинопоиску интересно, в первую очередь, экранизировать Этерну и, может быть, кого-нибудь еще из когда-то западных рубежей СССР. Почему? Это интересно в первую очередь, но это все же теория, тут надо все-таки смотреть, какие там реально были размышления, кто с кем как взаимосвязан. Вот. Но вообще, я вот подумал, а у них было два пути, да? Либо первый, это пойти в угоду ролевикам и ценителям фэнтези, хард-фэнтези, да, высокого фэнтези, настоящего там фэнтези, фантастики, эпохи абсолютизма, стараться сделать какую-то историческую вот эту реальность, сделать погрязнее декорации, поестественнее отыгрыш сделать нормальным, да, аниме, мямлить вот это вот реплики свои под нос себе. Я не смог смотреть просто, я не заинтересовался ничем, потому что я когда услышал, как они отыгрывают, мне прям поплохело. То есть как бы актеры, которые еще советской школы, ну или хотя бы поздней советской школы, они прекрасно играют, великолепно свои роли, у них замечательная дикция. Молодые актеры, это все это просто ужас какой-то. Мне хочется сразу, я не знаю, поставить просто к доске и как педагогу заставить нормально продекламировать полностью произведение от начала до конца, потому что ну, это невозможно слышать.
Не выучили, тексты не выучили. Нет, потом, все.
Переозвучкой потом просто занялись. Да, да нет, ну, здесь, опять же, без критики, да, я-то не актер, я-то за софитами не стоишь, не знаю, какой там на площадке был, что там режиссер был вообще лютый, не знаю, как это называется, деспот, и заставлял их там, блин, заставлял их мямлить, на самом деле, хотели хорошо это сделать, а он не хотел. Я не знаю, не знаю, поэтому без критики здесь в сторону актеров, неважно. Но у них было два пути. Вот первое, это либо выйти в угоду тем, кто фэнтези очень сильно любит, да, и тем, кто такие любит, вот там, экранизацию, не знаю, там, 70-х, 80-х настоящей фантастики, там, «Властелин колец» очень дико прет их прочее. Либо пойти в сторону тех, кто фанатеет от «Игры престолов». И на самом деле здесь вот такое неожиданное, наверное, будет открытие для многих. Большая часть фанатов «Игры престолов» — это не те люди, которые фэнтези и фантастику любят. Это те люди, которые любят конкретно вот такой выраженный кинофэнтезийный язык, который как раз, наверное, можно прям назвать, да, как у нас игра престолов, Game of Thrones like такой, God-like фильмы, вот такие они будут, типа они будут пафосные, они будут гипертрофированно насыщенные какими-то вот около пафосными эмоциями, интриги будут плестись просто из ничего, то есть ни с того ни с сего, там кто-то кому-то, не знаю, помидор продал на рынке дороже, чем надо, все, там кровная месть началась на несколько книг, вот так это все там работает, в таких все интонациях, и таким образом завлечь аудиторию, которая как бы такой, блин, не будут говорить то, что типа я хочу красивую экранизацию русского фэнтези, а будут говорить, у нас в России нету своего, своей «Игры престолов». И создать вот такое произведение. Потому что я сейчас... Оксана, я вот только что смотрел на Кинопоиске страницу «Этерны», и оказывается, что Кинопоиск появилась внизу под описанием фильма полка с товарами на Яндекс.Маркете. Типа, что можно купить по мотивам произведения. И там, значит, идет одежда, парфюм, пазл, это протеиновое печенье, еще что-то, и в конце книга. В самом конце. То есть так они прям туда ее задвинули подальше, такие, типа, то, что это экранизация, давайте не заморачиваться по этому поводу. То есть на самом-то деле надо рассматривать не как экранизацию фэнтези, это надо рассматривать как поп, такой поп-арт фэнтезийной стилизации. То есть, допустим, мы взяли все те же самые 90-е нулевые, да, вот сериалы про это, про какие-то взаимоотношения там, про отношения в рамках какой-то элиты, и просто перенесли фэнтезийный вот такой мир... с закосом под 17 век, то есть Петровской, позднепетровской, екатеринской эпохи. И все, и вот рассматривать с этой точки зрения. То есть здесь не надо пытаться найти какой-то там, блин, сложный, классный подход, интересный к тому, как мы изобразим фэнтезийный мир, как у нас это все должно хорошо работать, как у нас должно естественно все происходить. Это не то фэнтези, это другое фэнтези, это поп-фэнтези. Я вообще в шоке, что такое словосочетание можно вообще произнести, для меня это странно, но оно работает, зато сразу понятно, о чем речь. Там фанат панк-рока или европанка, вот то же самое. Ты фанат фэнтези или там поп-фэнтези. Все, сразу встает на свои места, и сразу становится понятно, что к Этерне никаких таких претензий, каких-то сложных идей от нее искать не надо. Ну и слава богу, вот как бы хорошо получилось. С этой точки зрения вроде даже все хорошо. Придраться особо становится не к чему. Давайте немножко про лор поговорим. То есть насколько он действительно понятен, непонятен. Вот, Оксан, что ты из фильма поняла про лор? Как устроен мир Этерны? Что это такое? Что лежит там в движок какой основной?
Но я так поняла, что это Этерна, это часть какого-то большого мира. Этерна – это такая большая территория, типа планеты. И там есть несколько локаций, несколько государств. Прям чуть не сказала Браавос, вольный город. Ну, типа того, да, и там есть вольный город. Просто реально очень похоже. Очень похоже.
А Гарис, говорю... да, прям перекликается.
Да. Вольный город. Вот... где, соответственно, нету королей, и где ходят, где всякие купцы ходят, бродят, всякие пришлые короли туда заходят, которые на викингов похожи. И есть община таинственных гаганов, вот, которая чем-то мне напомнила езидов, если честно. Вот, езидов почему? Потому что, ну, как-то первая ассоциация, что это такая закрытая этноконфессиональная общность, на которую все остальные смотрят вот как-то с каким-то подозрением, но не решаются их тронуть.
Слушай, обалдеть, вот ты могла бы про езидов поподробнее рассказать, кто такие езиды? Я впервые в жизни услышал слово езид.
Да Господь с тобой, серьезно?
Да,
неужели
серьезно,
в центре изучения религии про езидов не говори? Но есть такие езиды, это народ, который обитает на севере Ирака. У них в эпоху Средневековья из суфийского ордена сложилась отдельная религия, которая уже от ислама отошла и представляет собой микс ислама, зороастризма, иудаизма, но прежде всего зороастризма и ислама. Езиды – монотеисты, они единому Богу поклоняются, но при этом у них основной акцент все-таки не на Боге, он воспринимается скорее как в деизме, некий часовщик, который скорее вот, основной сделал, такой смотрящий. А основные вещи делают ангелы. И там есть такой Малаки Таус, главный ангел, через которого, собственно, вершится творение. И про него существует предание, что он, когда Бог повелел всем поклониться созданному человеку, он отказался, вот точно так же, как Иблис. в исламе. Из-за этого он оказался лишен своего ангельского чина. А в езидском предании немножко по-другому. По одной версии, Бог сразу оценил, что Малахи Таос такой: никому не буду поклоняться, только одному Богу, и даже если Бог скажет кланяться кому-то другому, не буду этого делать. А по другой версии, Малахи Таоса свергли в ад, он там протусил какое-то время, и, видя страдания грешников, залил их всех слезами. И так он горько плакал, что слезами залил весь ад, погасил адский огонь. И за это он был опять вознесен на небеса. Так вот, почему я про езидов-то вспомнила, что из-за того, что они закрыты, у них этноконфессиональная религия, езидам в езидизм невозможно обратиться, а там можно только родиться. И браки только между собой, вот как у гаганов, они не могут выйти за собственные пределы. Про них ходили разные слухи, вот в частности из-за этой истории с Малахи Таосом мусульмане их подозревали и подозревают в том, что они дьяволопоклонники. Хотя, конечно, никакому дьяволу они не поклоняются. Или вот из-за того, что они совершают моление на солнце, солнечный диск воспринимается, ну, по факту, как секретарь Господа Бога, их называют солнцепоклонниками. Вот так всегда у какой-то такой специфической общины, которая специфично одевается, специфично общается, там какие-то у них тайные знания. Вот я поэтому на гаганов посмотрела и думаю, вот кого они мне напоминают? Вот именно этих товарищей. И то, что вот они живут так вот, как будто немножко вот растворившись в этом городе, вот, и то, что в любой момент может вспыхнуть насилие, это тоже мне напомнило езидов, потому что запрещенный у нас ИГИЛ устроил геноцид езидов в 2014 году. Это теперь у езидов каждый год памятная дата. Когда я видела истребление гаганов, вот реально у меня с этим ассоциация была. Мне... Вот. В общем, живут у нас такой вольный город на востоке. Там живут езиды, они же гаганы. Вот. Есть рядом территория королевская, там, где правят короли. И через, ну, как-то условно, там правят вот как Баратионы оттяпали престол у Таргариенов, точно так же и там произошло. Но у законного короля... не было у законного, с точки зрения тех, кто его поддерживает, не было достаточно ресурсов для того, чтобы отбить себе престол. Восстание потерпело поражение, в этом, собственно говоря, сыграл свою важную роль главный маршал. И теперь потомок древнего рода, как Дейенерис Таргариен, по сути, пытается отбить себе престол и уже начинает играть в эти загадочные игры. Но сверх этого существует главная засада. Значит, в этом мире, особенно в этом королевстве, господствует некий орден единого. Вот. Это точно не религия семерых, это вот какая-то смесь этого как-то, владыки света и его и ордена воробьев. Что-то такое. Значит, они всячески борются с более древними представлениями о том, что на самом деле владыками является не вот этот вот единый владыка, а четверо. В какой-то момент, по-моему, насколько я поняла, раз в 400 лет, происходит некий великий излом, то есть мир приходит в кризис, и мир необходимо спасать. И в конце первого сезона выясняется, что двумя из четырех этих спасителей являются вот этот главный маршал и главный герой Ричард. Я так понимаю, что сейчас их задача отыскать оставшихся двух. Вот. Собственно, это то, что понятно вот так вот сходу непосвященному человеку.
Еще всегда интересно смотреть на выдумывание вселенных, в которых известно, что есть временной шаг, и при этом к нему никто никогда не готовится почему-то. То есть все прекрасно знают, что вам случится, и все как-то оказываются не очень готовы.
Это как зима близко. Нед Старк все время об этом напоминал, это и девиз рода Старков. Но когда наступила зима, оказалось, что к ней никто не готов. Точно так же и про излом. Точно вот правильно Олег сказал, что все же знают, вот даже я сразу запомнила, что там вот какой-то трэш должен быть. И этот трэш какой-то регулярный. Вот точно так же, как и зима. Зима в Семи Королевствах была неоднократно. Вот. Что здесь удивительного? Методология отработана, но нет. Каждый раз как первый. А еще, кстати, вот мне, как религиоведу, было, правда, очень интересно, прежде всего, эти гаганы и этот Орден Единого. Слушайте, но этот мужичок, который главный в Едином Ордене, он реально, вот он меня реально напугал. Что-то в нем такое вот демоническое есть. Вот прямо не в конфессиональном смысле, а в самом, что ни на есть настоящем. Вот при том, что, ну, как-то я не особо пугливая, вот, и всегда даю скидку на то, что это вот передо мной что-то изображают, актеры свою работу делают, и ладно. Но здесь он меня прямо реально напугал. Вот, и это круче даже, чем его воробейшество. Его воробейшество, конечно, прикольное, вот, и тоже фигура-то такая страшная, масштабная и страшная. Но в этом чуваке есть что-то от Мелисандры по уровню вот какой-то жути, которую она наводит. И вот я же не знаю, такого супер-пупер демонического Воланда. Или еще он, знаете, на Азазела чем-то похож. На такого неэкранизированного, удачного Азазела я что-то как-то особо не припоминаю.
Ни разу не было, да, вообще никогда.
Да. Вот и 4 экранизации посмотрела в прошлом году, терпеливо все отсмотрела. Но как-то вот ни разу Азазела не попал. Бегемот, впрочем, тоже. Прямо большое расстройство. Но этот мужик прямо реально наводит жуть. Очень страшно.
Причем в книге-то я, по крайней мере, не помню, чтобы он наводил жуть. Он был просто неприятный, да. То есть ребята, которые больше напоминали католиков, вот они больше наводили жуть, причем такую нормальную, классическую социальную жуть.
Это которые вот эти в колпаках, как в Куклукс-клане, только черные?
Не-не-не, это тоже агарьевская вот эта вся тусовка. Кардинал.
Кардинал, да-да-да-да-да. Ага.
Потому что это вот про интриги, это вот варисы. Все вот эти варисы, они пугали. А эти, ну какие-то что-то знают древнее, страшное. Они не пугали. В книжке я не помню. Может быть, надо перечитать.
Довольно забавно. Да, извини, Оксана, говори.
Про гаганов хотела спросить. А они вот такие же какие-то странненькие в книжке?
Да. Они немножко менее вычурные интонационно, но вот это сын моего отца, тра-та-та, говорить о себе в третьем лице, оно все есть. Ну, и вообще... Твоя параллель, она очень интересная, вообще в голову бы не пришло. Так-то, ну, казалось, что это очевидная такая-таки параллель, всем вроде понятно. Вот, а может быть, действительно какая-то ситуация глубже. Но в книге, да, они такие. И они знают что-то, чего не знают все остальные. Или, может, знают, но забыли. И вот весь вот этот замут, вся эта история с их договоренностями с Альдо, который, ну, как бы дурачок и очень всех подставил, да, оно как раз связано с тем, что они знают что-то, что все остальные забыли. То есть им вот эта вот возня за трон Талига, им вообще до фонаря. Им это не нужно.
Довольно забавно смотреть на экранизацию какого-то произведения, когда автор не успел его дописать, и, допустим, есть какие-то интриги существующие, которому автору приходится поделиться с режиссерами и с продюсерами. То есть, чем на самом деле, куда все идет и чем все закончится. Для того, чтобы... И получается, что в визуальном образе могут возникнуть те спойлеры, которые литературно не возникали. То есть, ну, как ты опишешь, да, человека там, как ты... Ты его можешь сколько угодно писать, что это был там, не знаю, жуткий, там, толстый мужик с большой огромной лысиной, да, но если ты в литературе напишешь, он был жуткий, все сразу такие, типа, ну это злодей, понятно, хорошо, окей. А, ты в этом ты пытаешься это скрыть, да, чтобы интрига держалась. А визуально, когда вот так это кино, что показано, фиг, ты скроешь что-то, тебе придется сразу же показать, что это злодей. Так и удавалось только у Джоан Роулинг. И в свое время там в «Стальном алхимике», когда... Но там интрига эта держалась вообще прям вплоть до самого последнего момента, то, что их там этот фюрер одноглазый окажется одним из злодеев главных. Вот. Но... Язык просто может резко поменяться. И, например, человек, который читал «Этерну» и не дочитал, потому что она не дописана еще, глядя на экранизацию, может неожиданно словить такой, типа, подожди-ка, а почему вот этот злой, такой злобный выглядит? Он же вроде в книжке добрый был. Блин, значит, оказывается, надо было по-другому читать все это. Но пока еще неизвестно, к чему это все придет. Вообще, самый классный образ злодея, это, по-моему, тот, который сначала напоминает злодея, а потом оказывается, в общем-то, хорошим. Но если они такое сделают в «Этерне», что я слабо верю, то будет, конечно, замечательно.
Это должен был быть Рок Алва. Мы должны были его ненавидеть. Книги 3. Ну, то есть весь сезон, как минимум. Мы прям должны были злиться на него. А мы этого не делаем.
Мы не делаем.
Мы с первых просто, с первых кадров такие, ну все, ну это наш, слоняра вообще берем.
Да нет, он
а задумывалось
классный.
Не так. То есть, ну, там, как бы, Вера Викторовна прям очень старалась, чтобы мы его не любили, чтобы мы прям переживали за Ричарда, как он там бедненький с этим справляется. Это же какой ужас, кошмар. Там еще война потом будет. Как, ну, жуть, жуткие вещи. И в книжке он, конечно, колоритный. Он, конечно, такой вот злодей, который злодей прям... прям клевый злодей. Вот, но мы его не любим. Мы как бы, ну, на его стороне, если нам Драко Малфой нравится. Вот, наверное, так. Вот. А сериал нам этого не дает. Сериал нам просто преподносит его, вот, любите. Мы сделали, вы любите. Вы же читали, вы же знаете.
Вот прям интересно, ты помнишь, в принципе, какие ветки, какие были ходы кастрированы в результате экранизации? То есть что, ну, что отсекли сразу? Ну, или, может быть, недостаточно там как-то показали. Ну,
во-первых, вот первая книжка... Дело в том, что вот первую книжку я в результате прочитала дважды. Вот. Когда я читала всю эту историю... Когда я читала всю эту историю, было написано 5 книг, последняя, пятая, состояла из 2 частей. То есть я прочитала на сегодняшний момент примерно половину. И содержание последних...
А по экранизации это сколько?
По экранизации, по-моему, все-таки вот 2, даже почти 3.
Нифига.
Вот. То есть прям экранизировали очень много, получается. Первая книга, она классная была. Она была про этих мальчиков, которые вот как бы считают, что они уже такие большие, им все можно. Там еще не очень мудреный лор, там еще не очень много имен, потому что потом их будет очень много, и будет очень трудно ориентироваться вообще во всем этом многообразии, как и у Мартина. То есть ты читаешь, в какой-то момент ты берешь блокнот и такой, ага, вот это там, что, вот. И первая книга, она давала вот это ощущение, что у нас тут, ну, такое нормальное фэнтези. Тебе 13 лет, 14, ты это потянешь. Вот, потом это ощущение закончится. И первая ветка, самая крутая, это ветка училища и вот, собственно, их жизни в этом училище. Я забыла, как оно называется.
Лаик,
точно, из головы вылетело. Вот, и капитана Арамоны. Арамону тут, ну, они его сделали, он даже недостаточно алкоголик здесь, он вообще страшное чудовище, вот этот вот жалкий человек ужасный, который издевается над парнями, он, ну, он здесь недостаточен, прям очевидно, а у него были жена и дочка, там это Луиза Арамона, капитанша, которая тоже страшная, и маленькая уродливая девочка с родинкой, которая потом внезапно умирает, пропадает, и всю книжку катается на хромой серой кобыле по книжке. И ты читаешь вот это, тебе страшно, ты в это веришь. Вот, она еще на определенный все-таки возраст рассчитана, эта книга. Если ее прочитать вовремя, то будет окей, будет хорошо. То есть вот это они порезали, вообще убрали. Они сразу сплавили Ричарда Рока, и все, и вперед. А там очень было клево. И семьи раскрываются. И мы знакомимся, самое главное для понимания лора, мы с этого, скорее всего, начнем себя спрашивать, что там происходит, да? Мы знакомимся с детьми глав 4 великих домов. Вот. И нам становится немножко попонятнее вообще, откуда вся
эта история. В общем-то, да. Все они четверо, скорее всего, и будут, да?
Да. То есть нам не надо их искать, мы их знаем. Мы знаем их родителей, мы знаем вот этих мальчиков. То есть вот Валентин Прит, это такой Драко Малфой местный, да? Это сын повелителя волн, например. И мы уже понимаем, что, видимо, пацанам придется в какой-то момент найти общий язык. Как они это сделают, не очень пока понятно, да, на этапе первой книги. Но придется. Рок и Алва, соответственно, Ричард и кто-то там еще. У меня выпало немножко.
Ну, не вот. Суть, да.
И на этом этапе все более-менее понятно. Вот. Войны, они пойдут очень разномастные, очень такие на разных кусках этого континента, Кротианы, да, и они не очень понятные. Я вот уже, вот сейчас я понимаю, что я не помню, о чем там была история, потому что это было сложно, нагружено, перегружено, не очень понятно зачем.
Это же практически как войны вообще эпохи абсолютизма, то есть там большая часть замесов Европы никто уже не помнит, из-за чего там произошло.
Ну вот, да, это вот такая история. Там что-то было про изоргов прикольное, и Канцлер Ги потом песню про изоргов споет. Вот если б не это, даже это не забыли.
Так, что еще? Что еще отрезали? А и было ли, кстати, что-нибудь, чего в книгах не было, они зачем-то это брякнули в...
Я не увидела, пока все так в целом довольно укладывается в общую канву книжную именно. Вот. Мне очень не хватило лора, мне непонятно. Мне надо, чтобы мне автор объяснил, доказал, что вот эта вселенная имеет право на существование. Чем
ну, она... слушай, ты знаешь, что интересно сделали, кстати говоря, ребята, вот, которые Этерну создают? Они же создали кучу роликов, которые рассказывают, что происходит.
Да, это, я подписана, это... даже я ни один не посмотрела. Один.
Это, на самом деле, вообще это считается очень большим моветоном. То есть, как бы, это неприлично в кинематографе делать какие-то дополнительные объяснения. У тебя все должно быть понятно. Зритель должен с самого начала, от начала до конца посмотреть. Неприлично считается с точки зрения кинематографа, но если мы это рассматриваем с точки зрения маркетинга, это же офигеть как полезно. Ты плодишь огромное количество контента, создаешь рабочие места, которые этот контент пилит, создаешь огромное количество контента, которое людям посмотреть фанового для того, чтобы как-то себя познакомить лучше с лором, да. Потому что книжку читать в наше время, ну, камон, давайте, мы будем с вами серьезными здесь, и вряд ли кто-то реально... Вот если в мангу это все превратится, там, какой-нибудь манху, вебтун, тогда, наверное, будет
это так. Было бы классно, кстати, это прям было бы прикольно.
Подходит еще, главное, по настроению очень
подходит,
хорошо.
Подходит, это правда. В общем, мне действительно не хватило лора.
Подожди, и... так вот, вот лошадь, которая проходит по, вот, периодически в кадрах появляется в фильме, это как
да,
раз...
Да, она в какой-то момент... Потом. И нам не сказали ничего про эту серую хромую кобылу. Как она? Серая в яблоках, хромая кобыла. Ну, что-то вот. Бегая кобыла. Что-то такое там было. Это была жуткая история. Там ребенок погиб.
Ну, хромая кобыла, как в песне «Мельница», собственно.
Да, вот это вот. Там погиб ребенок, и он... Эта девочка несчастная, она приключалась по ночному Талигу, появлялась и пугала молодежь. А капитана Рамона продолжал спиваться. Куда тетя Луиза делась, я вообще уже не помню. Она тоже куда-то пропала. Там тоже была какая-то беда. То есть у нас целую драму. Ведь еще должно быть понятно, откуда взялось это училище, почему пацанам так плохо, им там так плохо из поколения в поколение. То есть это как бы, ну, так себе школа. Вот, я они там проходят какой-то отбор, и к маршалу попадает далеко не каждый.
Послушав сейчас все эти рассуждения дополнительные, которые между книгой и фильмом, Оксана, я неожиданный вопрос тебе задам, никогда не спрашивал, а на самом деле интересно. Оксана, ты когда-нибудь хотела написать фэнтези-книгу?
Нет, фэнтези нет. А сказку, да, и даже более того, я ее написала. Мне было 6 лет, я сама ее написала, сама ее проиллюстрировала. При полном, кстати сказать, отсутствии каких-то художественных способностей, сочинять-то я могла, и, в принципе, я это очень любила. А иллюстрировать нет. Но как-то вот на драйве прокатило. Нет, фэнтези точно нет, не хотела. И более того, я не могу назвать себя любителем большим этого жанра. Но мне вообще мало что нравится, по большому счету. Вот. Мне
я не
нравится...
знаю, мы с тобой как каждый раз, когда мы с тобой говорим по поводу какого-нибудь произведения, тебе все понравилось. Вот, как бы, если мы
да,
сейчас
такое
все, всю историю передачи «Гигзона» посмотрим, все оказывается, что у тебя очень большое уже насмотренность.
Да, это есть такое, ну, так и что ж. Мне совершенно не близки истории с инопланетянами, вот абсолютно от меня это далеко, а секретные материалы я люблю, потому что это стильно. Вот.
Блин, тогда тебе не понравится концовка «Этерна», эх. Ладно, я шучу.
Так. Вот, ну то есть мне не особо близок сам подход, наверное. То есть мне нравятся отдельные истории, мне нравится отдельная, хорошо простроенная вселенная. Вот Катя упомянула «Ведьмака». Это то произведение, в которое цикл книг, в который я влюбилась поздно. То есть я его прочитала 7 лет назад, я влюбилась, я его уже перечитала несколько раз. Я плевалась от нетфликсовского сериала, начиная со второго сезона. То второй сезон даже и смотреть не стала. Первый сезон еще так-сяк. Вот. Так сложно отношусь к Толкину, скажем так. Я люблю «Гарри Поттера». Я любила «Игру престолов» до 8 сезона. После этого я объявила вендетту создателям. Все. Вот уже 6 лет я их не люблю. Хотя иногда, да, какие-то образы, какие-то знаки оттуда, они до сих пор остаются важными. Я вообще считаю, что в «Игре престолов» самое лучшее – это заставка. Заставка, музыка, вот это.
Да. Но Этерна может догнать ее в этом смысле.
Я согласна. Мне нравится в Этерне, кстати, мне, как раз я уже повторюсь, что мне понравилась атмосфера. Вот при том, что играют наши русские ребята, я как-то перестала это как-то понимать, что это вот русское фэнтези, вот прямо русское. То есть у меня есть ощущение, что это правда какой-то совершенно другой мир, где вот и все эти ребята наши, они очень органично выглядят в своих костюмах. Так Катя сказала насчет того, что декорации там вычищены, и что мир, скажем, 17 века там показан недостоверно. Я с этим соглашусь, но для меня-то это скорее достоинство, потому что я скептически отношусь к попытке фэнтези прямо четко скосплеить средневековье. Этого должно быть ровно столько, ну, в смысле, ну да.
Ну, я не об этом, я про то, что вот ты сейчас упомянул, я понял, это такое сложно, кажется, найти правильно использование термина, относящегося к фэнтези по 16-17 веку, то есть это прям в момент, когда фэнтези перетекает резко в фантастику или в стимпанк, оно да, вот прям, да. Вот это, и он, вы же знаете, это называется по аналогии кинжал и плащ, так называемый фэнтези кинжала и плаща, меч и магия, мушкет и магия. Вот теперь, как я нашел самое частое упоминание, мушкет и магия.
Вот, кстати, такие произведения я люблю. Я люблю приключения вот с мушкетом, со шпагой. И наличие такого мне скорее нравится. Вот. А здесь вот реально было ощущение, что попали в какой-то фэнтезийный мир, и здорово, что не стали его перегружать лишними деталями, ну, с моей точки зрения. Потому что одно дело, когда мы экранизируем 17 век, и это отдельный тогда вопрос. А другое дело, когда это фэнтези, там может быть что-то от 17-го, что-то от 15-го, что-то вполне современно может быть, и никаких вопросов это у нас не должно возникать, не должно вызывать, потому что это фантазия, вот, есть какая-то основа этого всего, а дальше это развивается уже по своим фэнтезийным законам. Поэтому вот здесь мне скорее понравилось. И я люблю, когда в фэнтези есть дистанция между миром и между зрителями, читателями. Тогда у тебя действительно складывается ощущение, что перед тобой что-то такое не очень неотмирное. Я к этому вот как раз на перегруженность «Игры престолов» скандалами, интригами и расследованиями, честно говоря, мне не по душе. Вот. И когда я увидела это в Этерне, я думала, ну вот, ну вот опять вот начинается. Но «Игру престолов» вы не переплюнете. Варис, Мизинец, вот это топ. Ну, а это что? Да ну, несерьезно, несерьезно. Конечно, этот товарищ, который глава Ордена Единых, он такой, он и его воробейшество-то переплюнет так-то по уровню страшности. Ну, нет. Вот лучше бы они что-нибудь более подробно про Гаганов показали. Вот. Может, еще покажут, кстати. Вот. Будем на это надеяться.
Сюжетно должны, по крайней мере, они будут занимать, естественно, важное место во всей этой битве за старую столицу. Mm. Но опять же, чтобы нам это было... Ну, кому нужна груда развалин? Все, что мы знаем сейчас, всем нужна груда развалин. Почему? Что там такого было? Какие такие отблески Этерны? И что за механизм нам показывают в заставке?
А там еще механизм есть, да?
Там есть механизм.
Я же всегда проматывал заставку, поэтому я не видел ее.
Заставка-то святое.
Там есть механизм, и если мы читали книжку, мы такие, ну, я бы там еще финтифлюшек бы навешал. А это штука, которая удерживает вот этот вот несчастный мир от того, чтобы он развалился. И он разваливается. Вот. И кроме алкоголика Рока Алла, он тоже алкоголик, кстати, там много алкоголиков, спасать больше некому. Он там единственный разумный, который вот этих остальных трех зазнавшихся балбесов будет собирать как-то вообще в кучу. Вот, потому что надо что-то делать. Сейчас все рухнет. Вот. И это тоже, ну, мне не очень понятно пока, да, по крайней мере, из сюжета сериала, мне непонятно, зачем им нужна груда развалин. Вот. А в книжке Вера Викторовна все-таки намекает на то, что это какое-то важное строение это тут было, что-то, что ключевое вообще в космогонии и в том, как реализовывался конкретно этот мир, один из многих, которые существуют там, да, как он создавался, на чем он держался и что потом случилось. Сериал этого не дает, сериал пока мне говорит, что мы хотим быть русской «Игрой престолов». Вот, ну, не надо этого на самом деле.
Да, да.
Потому что Этерна, несмотря на свои приколы, свою собственную перегруженность, да, она может быть достаточно самобытным, да, неплохим сеттингом с, в общем-то, франшизным потенциалом. Я не уверена, что по ней будут массово делать ролевые игры, например, да, потому что куча любимых вселенных, типа «Ведьмака» или того же Эленивана от того же самого Сапковского, да, вот эти какие-то вещи. Вот, потому что там уже все понятно, все просто, там не надо городить. Есть пиратки для тех, кто любит погулять в камзоле со шпагой и мушкетом.
Друзья, у нас сегодня в гостях была Катя Никитина, выпускница Гаугана РГГУ «Философ-историк», ведущий была Оксана Куропаткина, главред передачи «Гигзон», также религиозный преподаватель. Я ваш хост, вечный человек, недовольный бородача Олежа Никитин. Я дежурно напоминаю, что помимо основного эфира у нас есть еще послесловие, которое вы можете найти в наших социальных сетях. Так что подписывайтесь, комментируйте, лайкайте себе в удовольствие. Там поговорим, чего хочется еще в дальнейшем от сериала. И по поводу вообще мушкета и магии, так называемой. С вами была передача «Гигзон» Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гиклактики. Пока!